Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 20 декабря 2011 года. Короткое замыкание в сердце. Ни один человек не приходит в каббалистическую группу, потому что сам ищет ее и нуждается в товарищах. Если ему нужна компания, он пойдет искать ее в бар или в какой-то клуб, но не в группу, где изучают каббалу. В эту группу приходит согласно внутреннему требованию. Просыпается такое желание в сердце, что человек интуитивно чувствует, что сможет получить тут наполнение для своего внутреннего зова. Он ощущает, что тут что-то есть, и хотя точно не знает, что, но так это подсознательно соединяется для него вместе. И потому он приходит в это место, ощущая, что оно как-то связано с его внутренним желанием. Человек не знает, почему приходит, его приводят сверху. Как сказано, что Творец кладет его руку на добрую судьбу и говорит: «Возьми ее себе». Но после того, как он долго учится и проходит разные состояния, на что могут уйти месяцы и даже годы, он наконец понимает, что у него нет сил продвигаться в одиночку, и это возможно только за счет соединения с другими такими же желаниями. С этого момента и далее можно считать, что он ищет группу, то есть все больше и больше понимает, что один не достигнет желанной цели и потому нуждается в остальных, ощущает потребность в группе, в любви к товарищам, и согласно этому начинает строить особую связь с другими людьми, которые учатся вместе с ним, чтобы это можно было назвать группой. А до этого это не группа, а просто люди, сидящие вместе. Если ты не чувствуешь свои связи с тем, кто учится вместе с тобой, понимая, что без него не сможешь достичь цели, то у тебя нет товарищей и группы. Такие отношения тебе надо построить, если ты хочешь добиться успеха. Все это нужно выяснить, и потому берет так много времени. Есть такие, которые могут учиться и слушать об этом 20 лет, и даже говорить, но в них пока так и не возникает внутреннего желания, понимания в сердце, что необходимо соединение с остальными, иначе не реализовать себя, нет внутри этого решения, готовности. Цель и группа не смыкаются, не закорачиваются друг с другом.
Радиоверсия.
Луч света сквозь тучи. Если я буду внимательно следить за теми сигналами, которые подает мне Творец в моей жизни, то разгляжу, когда он подведет меня к доброй судьбе и скажет: «Выбери это, сынок». Но как мне увидеть все это, как отыскать свою судьбу и Творца, направляющего меня? Как понять, что именно это мне нужно выполнить во всей своей жизни, и это и есть мой недостающий кусочек во всей общей мозаике? Вся картина уже закончена, кроме этого куска, но как мне увидеть его и где найти? Оказывается, мне не нужно искать место своего свободного выбора. Творец приведет меня туда, доведет прямо до места, где мне нужно выполнить свое действие. Творец направляет нас простым, естественным путем, давая почувствовать среди тяжелой жизни, полной страданий, проблем, болезней и неудач какое-то направление, приносящее ощущение покоя. И поскольку мы являемся простым желанием насладиться, то инстинктивно бежим от зла и стремимся к покою. Творец показывает мне направление от зла к добру, но мне нужно приложить усилия со своей стороны, ведь продвижение по этому пути возможно лишь при условии, что я меняю свой девиз – намерение, ради которого все это делаю. Либо я просто хочу сбежать от зла и достичь добра, согласно своему природному желанию насладиться, либо я продвигаюсь выше своего желания в плоскости намерения и делаю это для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. То есть мне нужно отделиться от своего желания насладиться, подняться над ним, сделать на него сокращение. И несмотря на все, что осталось в нем, намереваться своим продвижением доставлять радость ему, а не себе. В этом и состоит мой свободный выбор. Я все время работаю со своим желанием, и оно продвигает меня и указывает путь от страдания к наслаждению, которое светит мне впереди, как через прорези в стене, как луч света сквозь тучи. Но продвижение навстречу этому лучу возможно только если я поменяю причину своего движения и буду делать это не ради себя, хотя это приятно и хорошо, ради пользы Творца. Он зовет меня, чтобы мне было хорошо, но я иду, чтобы сделать хорошо ему.
Радиоверсия.
Последняя скрипка в оркестре. Вся прошлая история и моя прежняя частная жизнь составляет 99,9%, которые сделаны Творцом, а 0,1% – это то, что осталось сделать мне. но для меня эти 0,1% моей жизни в сущности 100%, поскольку они на все 100% зависят от меня. И только об этом я должен волноваться, и больше ни о чем. Ведь все остальное не в моей власти. Эту крохотную область, в которой я должен сделать что-то сам, мне и нужно выяснить. Это подобно большому оркестру, в котором играют самые лучшие в мире музыканты, идеально исполняя все партии, со всем чувством, и не ошибаясь, и не запаздывая ни в один миг. А мне нужно лишь пропиликать несколько своих, но вот во всей этой большой симфонии. Но если я не сыграю их вовремя, это испортит всю музыку. Если же я сделаю то, что мне положено, то получится абсолютно совершенная симфония. Вот так же устроена моя жизнь. И потому человек должен сконцентрировать свое внимание и все свои усилия на том, чтобы добавить эти несколько точек, проиграть несколько своих нот так, как положено. Поэтому наука Каббала не говорит ни о чем, кроме этого. В духовном мире есть бесконечное множество всего. Это огромная реальность, словно симфонический оркестр со множеством разных инструментов и сложнейшей партитурой. Но мы не изучаем всего этого и ничего в нем не понимаем, не чувствуем. Каббалисты нам об этом не рассказывают, несмотря на то, что, достигнув своей правильной реализации, уже ощущают всю эту общую гармонию. Они объясняют лишь то, как нам сыграть свою крохотную партию, свои несколько нот.
Радиоверсия.
Белый островок на карте. Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: «Возьми ее себе». Он дает человеку желание, пробуждает в нем вопрос о смысле жизни, впечатление, устраивает для него все, приводя его в такое место, где он может реализовать себя, то есть получить ответы на свои вопросы. Но спрашивается, а где же здесь сам человек? Ведь все уже предопределено тем, как я устроен, какое воспитание получил, как меня направляли вплоть до этого момента. Если я оглянусь на свою жизнь, то увижу, что вся она как-то крутилась, словно заведенная. И хотя я давно не вижу того, кто ее крутил, но кто-то все устраивал для меня, дал мне вопрос о смысле жизни, организовал группу, которую я нашел, книги. Все уже организовано свыше, меня будто взяли за ухо и привели в нужное место. Но где же тут мой свободный выбор? Оказывается, свобода выбора начинается намного позже всего этого. Уже после того, как тебя приводят в группу, изучающую Каббалу, и ты начинаешь учиться, вдохновляешься, переполняешься ощущениями, и тебе кажется, что наконец-то нашел свое место. На самом деле ты еще ничего не понимаешь, и все это пока не то, к чему тебе надо прийти. Место твоего свободного выбора – то белое пятно, которое тебе надо заполнить, пустая область, она все еще впереди. Ты еще не открыл ее. Пока ты учишься и перебрасываешься из состояния в состояние, не имея выбора, приходит плохое состояние, ты впадаешь в уныние, приходит хорошее, ты радуешься. То у тебя появляется понимание, потому что возникает желание все узнать, то рождается ощущение от того, что просыпается желание почувствовать. Так тебя проводят через разные состояния, вместе с группой, окружением. Но пока тебе просто несет течением, без всякого свободного действия с твоей стороны. Итак, пока ты не достигаешь пустого места, которое тебе нужно распознать и сконцентрировать на нем все свое внимание. Ведь именно в нем ты реализуешь самого себя. И если там ты не используешь своей свободы воли, то ничего не произойдет. Все, что в руках Творца, безусловно, случится. Но с этим пустым местом никто не сможет ничего сделать без твоего правильного участия. О нем и говорит наука Каббала.
Радиоверсия.
Точка подъема над собой. Если нам нужно подняться над этой жизнью к намерению ради отдачи, то какой бы плохой ни была жизнь, в плоскости этого мира мы можем поверх нее установить самые добрые отношения с Творцом. Это условие уже показывает начальную точку подъема с уровня животных, телесных ощущений на уровень духовных намерений. Есть две плоскости – плоскость ощущения в желании и плоскость намерения, которая тоже чувственная, но соединена с дающим. В чувстве, в желании я могу ощущать добро или зло, а намерение может быть ради меня самого или ради Творца. Если я хочу достичь свободного выбора, то должен работать в области намерения. Не важно, что будет происходить в плоскости моего желания, я должен волноваться только о намерении. Внизу может быть очень плохая жизнь, а наверху, в области намерения, я достигаю добра и благодарен Творцу. Если я смогу так сделать, значит, я достиг намерения отдачи, лишма. Я поднялся над своим желанием, отключился от него, сделал на него сокращение. перестал относить к себе все плохое и хорошее, а смотрю на себя со стороны. Вижу, как чувствует себя эта машина, ее параметры и условия, и понимаю, как она должна работать ради кого-то другого. То есть я нахожусь в отрыве от самого себя.
Радиоверсия.
Свободная плоскость для намерения. Мы не изменяем реальность, а лишь свое отношение, восприятие этой реальности. Нужно заботиться о своем внутреннем ощущении, чтобы всякий раз обращать каждое состояние в радость. И не потому, что я чувствую себя хорошо, мне может быть плохо, но из-за того, что оно приходит от Творца, и этим я приношу радость Ему. В каждом своем исправлении, в результате которого я ощущаю добро, мне хорошо от того, что я доставляю удовольствие Ему. Первое исправление – это подняться выше добра и зла, чтобы мне было неважно, как я себя ощущаю. Это значит подняться над своим желанием насладиться. Попробуйте что-то съесть с намерением отдачи, и увидите, что самая вкусная еда потеряет вкус. Так я сейчас поднимаюсь над своим плохим и хорошим ощущением, для меня оно становится безвкусным, словно трава. А затем я начинаю чувствовать вкус важности дающего от того, что приношу наслаждение ему. Ощутив важность дающего, я возвращаюсь к самому себе и наслаждаюсь во всех своих желаниях. Но это уже другое наслаждение, из-за того, что им я доставляю удовольствие Творцу. Получается, что я меняю не реальность, а свое отношение к ней. Основной фактор во всех этих действиях – это величие Творца, которое все для меня меняет. Я работаю в плоскости, которая выше той, где я ощущаю себя хорошо или плохо в своем животном теле. Мне необходимо это животное, но я работаю выше него. И потому это считается моим свободным выбором, ведь я получаю свободную плоскость, в которой могу делать все, что угодно. Я не вторгаюсь в ту низшую область, где Творец управляет мной и проводит через разные состояния, а моя свобода воли в том, чтобы над всеми этими состояниями построить отношения, которые называются «отдающим намерением».
Радиоверсия.
Как узнать свою судьбу? Творец приводит нас в то место, где мы можем достичь цели. И для этого нам нужно сделать лишь небольшое исправление, словно у меня есть большая машина, которая вся в полном порядке, кроме какого-то маленького винтика. Мне нужно лишь подкрутить его на полоборота, и двигатель заработает, машина поедет. Но без этого полоборота ничего не случится. Или, допустим, мне надо только вставить предохранитель в электрическую цепь, свечу зажигания в двигатель. Вот и все, что от меня требуется, не больше. Поэтому мне не нужно изучать этот двигатель и всю эту большую машину. Мне сейчас надо лишь знать, где вставить эту свечу зажигания точно на место. Творец приводит меня прямо на это место и указывает мне на него. Он точно настраивает мои чувства и разум, показывая, что там мне было плохо, а здесь будет хорошо. Все это я чувствую внутри себя, в своем желании. И теперь, когда у меня есть направление, я должен сделать выбор. Либо побежать просто из плохого места в хорошее, и это уже не будет по свободному выбору, а просто согласно природе. Каждый бы сделал так же и убежал от плохой жизни к хорошей. Любое животное или человек самый глупый и самый умный. Ведь наш материал – это желание насладиться. Но я обязан поверх своей природы построить свой свободный выбор, подняться над своим ощущением, чтобы мое движение было не к приятной жизни, а ради наслаждения Творца. Только в этой точке, в этой работе и заключена моя свобода воли. Мне нужно как можно глубже проникнуть в эту точку и не отвлекаться ни на что, кроме этого, чтобы выяснить, что же называется моей судьбой.
Радиоверсия.
Возмутительное возмущение. Вопрос. Современный человек действительно спасается в стенах своей квартиры. Он информацию начинает искать такую же безликую, ненавязчивую, смотрит какие-то веселые сериалы. Поэтому непонятно, как эта всеобщая взаимосвязь будет воздействовать на человека. Если я заперся в своей квартире, как меня достанут все эти заботы, о которых вы говорите? Ответ. Они достанут вас через неприятные состояния. Если бы все продолжалось по-прежнему, то ничего страшного не было бы. Вы закрыли себя в некий кокон и в нем существуете. Это ваше комфортное состояние. Вы не хотите его менять, не хотите жениться, размножаться, не хотите иметь тесных отношений с товарищами, так как зачастую это воспринимается как обязанность. Родители вообще сидят на голове, вы обязаны им звонить, не говоря уже о том, чтобы навещать и так далее. Если бы так все продолжалось, то ничего лучшего и быть не могло. Вот я родился, оторвался от родителей, создал для себя ячейку в этом улье, и все, в ней я существую. Но дело в том, что задача природы привести нас к равновесию с ней самой, то есть сделать нас интегральными, абсолютно взаимосвязанными, как элементы одной аналоговой системы. Все части этой системы зависят друг от друга, если происходит всплеск, а возмущение какого-то одного элемента, оно передается всей системе, она тоже приходит в возмущенное состояние, затем постепенно уравновешивается по своим законам и снова замирает. И в любом из этих состояний, равновесие или неравновесие, все элементы воздействуют друг на друга, это абсолютная взаимосвязь. И эту взаимосвязь человек чувствует, особенно в нестатическом состоянии. В статическом состоянии все успокаивается. И когда все связи одинаковы, то я нахожусь в их центре, как паук в середине паутины, и чувствую себя в равновесии. Я обязан сосуществовать в этих рамках, но поскольку они со всех сторон уравновешены, и я нахожусь в центре, то я не ощущаю их давление. Так чувствует себя каждый. Но система-то живая, природная. Природа все время ведет нас к определенному состоянию, заданному как цель ее развития. Поэтому мы будем чувствовать постоянные возмущения, перекосы, отсутствие равновесия, нарушение гомеостазиса. Именно поэтому нам будет очень плохо.
Радиоверсия.
В интегральном воспитании нуждаются все. Ситуация в мире стремительно меняется, и возникла необходимость создания интегральной методики воспитания взрослых людей. Я получаю много всевозможных сообщений из развитых стран. Растет вал безработных. Люди в растерянности, несмотря на то, что получают пособие. Пока еще его можно получать. А что будет дальше, неизвестно. Ведь речь идет о сотнях миллионов людей, которые окажутся без работы, потому что кризис уничтожит все те производства, которые не являются жизненно необходимыми. Что будут делать люди, которые занимаются тем, что в принципе никому не нужно? Мы видим, как растут протестные движения благодаря и интернету, и взаимной связи, и нашему взаимовлиянию друг на друга. Все человечество, от рядовых граждан до правительств, заинтересовано в том, чтобы взять этот процесс под контроль, предотвратить его стихийное развитие, потому что современное вооружение плюс стихийное развитие событий могут привести к ужасным результатам. Чтобы предотвратить всевозможные эксцессы, гражданские или даже мировые войны, нам надо заранее подумать о глобальном интегральном воспитании масс.
Радиоверсия.
Нестабильность, неравенство. Мнение. Рубини, Project Syndicate, 2011. Этот год стал свидетелем глобальной волны социальных и политических потрясений и нестабильности, когда толпы людей хлынули на реальные виртуальные улицы. Эти протесты по-разному выражают озабоченность перспективами растущей концентрации власти в руках экономической, финансовой и политической элиты. Малый рост доходов для всех, кроме богатых, создал пропасть между доходами и устремлениями расходов. Ответом стала демократизация кредитов, рост долгов частного сектора, домашние хозяйства заимствовали, чтобы восполнить эту разницу. В Европе разрыв частично был заполнен бесплатным образованием, здравоохранением и так далее, за счет налогов и увеличения госдолга. В обоих случаях долги стали непосильными. Падение спроса привело к сокращению рабочих мест, которое далее ослабляет конечный спрос, поскольку это сокращает трудовые доходы и увеличивает неравенство. Маркс был прав, утверждая, что глобализация, нестесненный финансовый капитализм и перераспределение дохода и богатства от труда к капиталу могут привести капитализм к самоуничтожению. Он утверждал, что нерегулируемый капитализм может привести к регулярному появлению избыточных производственных мощностей, недостаточному потреблению и повторению деструктивных финансовых кризисов, вызванных кредитными пузырями, а также бумами и спадами цен на активы. Любая экономическая модель, которая не решает проблемы неравенства, равенство столкнется с кризисом легитимности. Реплика. Равенство может быть достигнуто только в результате воспитания людей в духе равенства, то есть интегрального воспитания. Любое иное решение – лишь временная передышка с обострением проблемы.
Радиоверсия.
Антикризисные меры. Мнение. Разрушающая сила любого кризиса в дроблении общества на части. Известно, что дом, разделившийся, не устоит. Причем устранение причины разделения не приводит к автоматическому объединению общества. Разбитую чашку нужно клеить. И ключевой фактор преодоления кризиса – найти точку объединения, то, вокруг чего общество могло бы вновь объединиться, общую идею, общую цель, хотя бы общего врага. Без точки объединения преодолеть кризис невозможно. Сегодня камнем преткновения стало уже явная всем истина, что большинство управляющих страной людей используют данные, им полномочия и возможности исключительно для решения своих личных задач, а страна и народ им совершенно безразличны. Корень проблемы, с которой мы сейчас столкнулись, в природе человека. Человеку свойственно ставить личные цели выше общественных, и его природы не изменить. Реплика. Именно поэтому никто не способен найти ту точку опоры, опираясь на которую можно изменить наш мир, потому что необходим рычаг, прилагающийся к этой точке. Точка опоры – наш эгоизм. Его нам не уничтожить, да в этом нет никакой необходимости, а наоборот, именно рычаг, правильное применение эгоизма позволит нам не только выйти из кризиса, но и перевернуть мир с эгоистического, индивидуального на интегральный, как требует того наше природное развитие. Рычагом является всеобщее интегральное воспитание.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.